Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем изучение второго послания к Тимофею, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Владимир из Литвы. Вот что он пишет. В первой главе книги «Бытие» в 26 стихе записано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». В третьей главе этой же книги 22 стих звучит так: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Вопрос: кто это «мы», если Бог един? Это верно, что Бог един. Однако, как мы можем убедиться, читая Библию, Бог являет себя миру в трех лицах, в трех ипостасях. И прочитанное нами утверждение из первой главы книги «Бытие» является первым намеком на тайну Святой Троицы. Вот как этот стих комментирует Александр Павлович Лопухин, автор толковой Библии, изданной в Петербурге в 1904 году. «И сказал Бог, сотворим человека». Из этих слов видно, что прежде чем сотворить человека, это новое и удивительное создание, Бог держал с кем-то совет. Вопрос о том, с кем может совещаться Бог, стоял еще перед ветхозаветным пророком. Кто уразумел дух Господа и был советником у него? И лучший ответ на этот вопрос дан в Евангелии от Иоанна, где говорится о слове «из кони, бывшем с Богом, и в союзе с Ним, создававшем все». Этот логос, предвечный Сын Божий, называется великим советником еще у того же пророка Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». В другом месте Писания он под видом премудрости прямо изображается ближайшим участником творения Бога-Творца, в том числе и в деле создания сынов человеческих. Еще больше поясняют эту мысль те толкователи, которые данный совет относят к таинству воплощенного слова, благоволившего восприять телесную природу человека в единстве со своей божественной природой. По мнению большинства богословов, рассматриваемый здесь совет происходит и с участием Святого Духа, то есть между всеми тремя лицами Пресвятой Троицы. Таким образом, текст из первой главы книги «Бытие» «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» следует понимать как указание на Святую Троицу, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Что касается второй цитаты из третьей главы книги «Бытие», где говорится: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас». Лопухин связывает эти слова с началом третьей главы, в которой описана история искушения Евы. Сея сомнение в том, нужно ли соблюдать запрет, данный Богом, змей говорит ей: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». В подлиннике данного текста, пишет Лопухин, слово «боги» выражено термином «элохим», которая служит одним из употребительных имен самого Бога. Но так как по филологическому своему составу это множественная форма и значит, собственно, силы, власти, начальства, то ее и перевели тут дословно, то есть множественным числом «боги». Однако правильнее было бы удержать обычное библейское употребление, то есть перевести словом «бог». Ибо, во-первых, первые люди не знали других богов, кроме единого истинного Бога, а во-вторых, только при таком переводе и выдерживается то противопоставление между Богом и людьми, которое дано здесь в тексте. Намек на это дерзновенное стремление сравняться с Богом в познании дают нам и некоторые другие места Священного Писания. В отличие от этой точки зрения, существует и другое толкование данного стиха. Комментарий к новой Женевской учебной Библии предлагает сопоставить это место Священного Писания с цитатой из книги Иова. Здесь, в первой главе, в шестом стихе, записано следующее: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Если 22 стих 3 главы книги Бытие подразумевает подобную же ситуацию, то слова «один из нас» могут относиться к сатане, змею, поскольку из духовных существ он единственный знал зло. Таким образом, Господь сказал, что после грехопадения человек стал походить на этого одного, знакомого со злом, на сатану. Так считает автор комментария к Женевской учебной Библии. Таким образом, местоимения во множественном числе в упомянутых отрывках книги Бытие могут указывать либо на тайну Троицы, либо на духовных существ, отличающихся от человека. И то, и другое толкование не опровергает факта единства Бога. Он един, хотя и проявляет себя в трех ипостасях. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение второго послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Все это произведение содержит наставление Павла о том, как следует организовать жизнь и работу Церкви Божьей. Сегодня мы поговорим о тех личных наставлениях, которые Павел дает Тимофею, чтобы он смог называться добрым служителем Иисуса Христа. Прочтем 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Павел прекрасно понимал, что в церкви, в Эфесе, найдутся люди, которые будут считать Тимофея еще совсем молодым и не знающим жизни человеком. Действительно, вполне возможно, что Тимофей не знал в жизни каких-то вещей. Однако он не должен был позволять кому-либо пренебрежительно относиться к его возрасту. А как Тимофей мог помешать людям смотреть свысока на его юный возраст? Будучи образцом для верных, то есть ведя себя как взрослый и зрелый человек. Когда я учился на последнем курсе семинарии, меня пригласили начать служение в одной церкви. Поскольку я еще не являлся рукоположенным пастором, мне было очень неловко и неуютно, когда кто-то с сединой в волосах приходил на собрание слушать меня, еще совсем молодого и неопытного студента. Я пожаловался на свои тревоги пожилому и опытному пастору в церкви. И он дал мне совет даже не брать все это в голову, не позволяя никому пренебрегать моей юностью. Однако при этом он сказал, что нужно сделать все от меня зависящее, чтобы я являлся для верующих настоящим примером. Самое главное, друзья мои, это не возраст человека, а то, каким примером он является для людей. И Павел говорит Тимофею о том, в чем именно он должен являться для верующих примером, а именно примером в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Здесь мы видим Божий стандарт, а именно 6 сфер, в которых мы должны являться примером. Далее прочтем 13 стих, где содержится еще одно наставление. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Служитель обязан читать Священное Писание для своей паствы. Для чего это нужно, спросите вы? Для того, чтобы утешать и учить верующих. Слово Божье должно читаться в церкви, и до тех пор, пока церкви не удастся привести людей к слову, она упускает одну из своих важнейших функций. Но наставление читать Писание было применимо и лично к Тимофею, поскольку служитель может возрастать духовно только через чтение Слова Божьего для собственного укрепления и назидания. А у растущего духовнослужителя обязательно будет растущая церковь. Подумайте, друзья мои, продвинулись ли вы духовно по сравнению с прошлым годом? Возрастаете ли вы в благодати и познании Иисуса Христа? Так вот, единственный путь к этому изучение великих истин Божьего Слова. Далее прочтем 14 и 15 стихи. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. А всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Дух Божий дает каждому верующему какой-то особый дар. И у Тимофея был дар учителя, полученный им посредством возложения рук служителей церкви по пророчеству. Конечно же, друзья мои, само по себе возложение рук ничего не передает. Есть люди, которые считают, что когда служители церкви возлагают на человека руки, в этот момент ему переходит какая-то сила или дар. Но реально, единственное, что можно передать через возложение рук, это болезнетворных микробов, и не более того. На самом деле, возложение рук демонстрирует или символизирует партнерство в служении. Я всегда настаивал, чтобы в моей церкви, когда мы отправляем миссионеров на служение, служители совершали церемонии возложения рук. Каждый служитель, который получил какое-то служение, должен получать и рукоположение от тех, кто будет работать в партнерстве с ними. Далее, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Нет оправдания служителю, который не изучает Божьего Слова, и нет оправдания христианину, который пренебрегает изучением Писания. Лично я не считаю время своих ежедневных молитв и общения с Богом эквивалентной заменой чтению и изучению Божьего Слова. Более того, не годится открывать свою Библию перед сном и читать одну главу на ночь. Когда вы уже лежите в постели и клюете носом, не следует этого делать и рано утром, когда вы еще не совсем проснулись, или наоборот, торопитесь сбежать на работу. Друзья мои, ведь вы же не стали бы изучать подобным образом геометрию, высшую математику или какие-то иные точные науки. Почему же вы позволяете себе относиться так к Слову Божьему? Слово Бога достойно всего того времени и внимания, которые мы с вами можем посвятить Ему. Более того, мы не сможем посвятить Священному Писанию столько нашего времени, сколько оно действительно заслуживает. Кстати, самый большой комплимент, который только можно сделать проповеднику, это сказать ему о том, что он улучшил свое преподавание. Это самое радостное, что он только может услышать. С другой стороны, позвольте мне сказать нечто, что я хотел бы сказать как можно деликатнее. Но все-таки я должен произнести эти слова. Да смилостивится Бог над теми служителями, которые не несут Божьего Слова. Это страшный грех. Я даже готов сказать, что лучше быть последним преступником, нежели человеком, который должен нести людям Слово Бога, но не делает этого. Этим заканчивается 4 глава 1 послания к Тимофею, и мы переходим к 5 главе, где Павел продолжает свои наставления об обязанностях служителей в церкви. В этой главе рассматриваются отношения и обязанности служителя церкви по отношению к различным категориям членов его общины. Прочтем 1 стих. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев». Первая категория взаимоотношений, которые Павел обсуждает в послании к Тимофею, это взаимоотношения со старцами. Богословы расходятся во мнениях относительно того, о ком именно говорит здесь апостол. Под старцами могут подразумеваться старейшины церкви, то есть обычные служители. Однако Павел также мог иметь в виду обычных пожилых людей, то есть тех, кто был старше самого Тимофея. Вообще, в ранней церкви понятие «старец» или «старейшина» часто использовались как обозначение должности служителя. Однако используемое здесь слово относится к конкретному человеку. Я лично думаю, что здесь Павел подразумевает оба аспекта, то есть говорит о зрелом христианине, который, кроме того, занимает определенную должность в церкви. Итак, Тимофей должен был воздерживаться от публичных упреков в адрес старейшин церкви, обращаясь к ним со своими увещеваниями в частном порядке. Тимофей был еще молодым человеком, и во взаимоотношениях с более зрелыми и тем более пожилыми людьми в церкви ему нужно было проявлять особый такт. Иными словами, Тимофей не должен был занимать позицию диктатора или всезнайки в отношении этих зрелых людей. Если же он считал необходимым дать старшему какие-то увещевания, ему нужно было организовать беседу с глазу на глаз. Далее прочтем второй стих. «Старец как матерей, молодых как сестер, со всякою чистотою». Служитель церкви должен быть крайне осторожен в своих отношениях с представительницами противоположного пола. Ничто не причиняет столько вреда общине, и ничто не разрушает служение церкви так часто, как грехи, связанные с этой сферой. Когда служитель оказывается вынужден оставить церковь из-за проблем подобного рода, духовный вакуум в этой церкви становится весьма заметным. Никто не может разрушить духовную жизнь христианской общины в большей степени, чем обстоятельства такого рода. Далее апостол переходит к обсуждению взаимоотношений служителя церкви с третьей группой прихожан. Прочтем третий стих. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц». Ранняя церковь заботилась о своих вдовицах, уделяя этому вопросу весьма большое внимание. В шестой главе книги «Деяний апостолов» мы видим ситуацию, когда возникла проблема с оказанием вдовам должной заботы. Некоторые эллины, то есть иудеи, которые родились за пределами Израиля, считали, что их вдовами пренебрегают в пользу других вдов. Поэтому апостолы специально назначили людей, которые должны были заботиться обо всех вдовах, дабы сами они могли сосредоточить все свое внимание на проповеди слова. Здесь Павел дает наставление касательно того, как следует проявлять заботу о вдовах надлежащим образом. Наставления, которые даются в Слове Божьем, весьма практичны. В этих, а также во многих других наставлениях в полной мере используется здравый смысл, позволяя избежать ненужной сентиментальности. Христиане известны своей добросердечностью, и сегодня множество людей протягивает к верующим мольбы о помощи. Вот почему мы должны быть очень осторожны, откликаясь на эти мольбы. Ранняя церковь заботилась о вдовах, но верующие делали это, руководствуясь вполне определенными принципами, позволяющими избежать ненужных эмоций. В случае вдов, диаконы церкви должны были исследовать этот вопрос и выяснить, какие женщины действительно являются истинными вдовами, в чем состоят их нужды и какая помощь может быть оказана. Сегодня можно встретить не так много церквей, как из числа либеральных, так и из числа консервативных, которые бы проявляли заботу о своих вдовах. Во многих случаях эта сфера попросту игнорируется общинами. Однако Павел, как мы видим, обращал на это весьма пристальное внимание. Прочтем четвертый стих. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учат почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». На диаконов была возложена ответственность выяснить, имеются ли у интересующей их вдовы дети или внуки. А если есть, то почему они не поддерживают эту женщину материально? ибо именно эти люди в первую очередь несут ответственность за нее. В этом состоял Божий метод, и я думаю, что это по-прежнему Божий метод и сегодня. Далее стихи с 5 по 7. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла, и сие внушай им, чтобы были беспорочны». Описанная здесь вдова действительно является настоящей вдовой. Она одинока, то есть действительно пребывает в нужде. Кроме того, это благочестивая женщина, которая усердно и регулярно молится. Причем молится она не только за церковь и пастора, но также за себя, за свою нужду, и на это у нее есть полное право. Более того, я хочу сказать, что Бог использует нас с вами, чтобы отвечать на подобные молитвы. Ибо здесь Он ясно демонстрирует, что, когда мы встречаем подобную вдову, мы должны оказывать ей помощь. Но если вы знаете, что вдова пребывает в греховной праздности, тратя свое время на недостойные увеселения, я бы сказал, что она не относится к числу тех, кому следует оказывать материальную поддержку. И совершенно не важно, какой известностью пользуется в церкви ее сын, ее сестра или какой-то иной родственник. Помощи такая женщина получать не должна. Далее прочтем 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Друзья мои, я не знаю, как мне выразить эту мысль более ясно и твердо. Едва ли удастся сделать это яснее, чем написал сам Павел. О вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. Неважно, каких достижений добился человек и какие свидетельства он произносит перед собранием верующих. Если этот человек не заботится о своих близких, в глазах Бога такой человек — ничто, он хуже неверного. Далее стихи 9 и 10. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Почему были установлены возрастные ограничения? Да потому что, если вдова еще не достигла 60 лет, она все еще могла работать и заботиться о себе сама. Кроме того, Павел говорит, что необходимо учитывать, каким человеком эта вдова была в прошлом. Диаконы обязаны узнать о ее прежней жизни. Поэтому не давайте помощь всякому, кто появляется на вашем пути. Однако, если эта женщина именно такой человек, которого описывает здесь апостол, и если она действительно нуждается, вы обязаны ей помочь. Как бы я хотел, чтобы церковь могла возвратиться к этим основополагающим и весьма простым принципам, уйдя от всех тех сентиментальных и эмоциональных порывов, которыми мы, как правило, руководствуемся. Мы откликаемся на сентиментальные мольбы в случаях, которые не заслуживают нашего внимания. И делаем это только потому, что эти просьбы трогают наши мягкие сердца. И при этом мы фактически пренебрегаем теми людьми среди нас, которые действительно пребывают в нужде. Мы забываем о прекрасной вдове в нашей собственной церкви, которая живет совершенно одна, ибо ее дети уехали из родного дома или умерли. Такая вдова может испытывать реальные физические трудности. Однако очень часто церковь попросту игнорирует подобные нужды. Но если бы церковь заботилась о своих вдовах, ее свидетельство не прошло бы незамеченным в этом мире. Я считаю, что вдовы, которые получают помощь от церкви, должны нести служение диакониц, то есть они должны воздавать церкви каким-то служением. Например, несколько лет назад я попросил одну из вдов нашей церкви посетить одну женщину, которая только что возвратилась после похорон своего мужа. Смерть супруга оставила ее без семьи и друзей, и я попросил свою знакомую навестить эту женщину, потому что она была способна понять переживания несчастной, так как сама прошла через подобную ситуацию. В результате эти женщины стали близкими подругами и замечательными служительницами нашей общины. Поэтому я убежден, что вдова может и даже должна служить в церкви каким-то образом. Далее прочтем стихи с 11 по 15. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступить в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Вполне естественно, если более молодая вдова захочет повторно выйти замуж. По моему убеждению, это вполне нормально. Однако заметьте, что существует опасность повторного вступления в брак по недостойным мотивам. Есть опасность, что женщина забудет о своей вере, так что церковь должна быть очень осторожна, испытывая также и молодых вдов. Во всем этом отрывке Павел дает наставление о поведении людей в церкви. Апостол подчеркивает, что эти взаимоотношения должны быть подняты на наивысший уровень, как свидетельство перед этим миром. И это должно быть такое свидетельство, чтобы противник не имел никакого повода к злоречию. Последнее наставление относительно вдов мы находим в 16 стихе этой главы. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Каждая семья должна оказывать поддержку своим вдовам так, чтобы церковь могла уделять должное внимание тем женщинам, которые лишены семейной поддержки и действительно пребывают в нужде. Я уже говорил, друзья мои, что о вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. А если человек не заботится о своих близких, то в глазах Бога такой человек — ничто, он хуже неверного. Писание говорит нам все это совершенно ясно. Мы можем упустить в Библии какие-то истины и наставления, но мы не должны упустить эту важную истину. Этим я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.